У меня не было никаких иллюзий относительно дурости происходящего в нашей стране. Но я вдруг понял, что что я бьюсь-то? Что я хожу по этим кабинетам, унижаюсь? Я 9 лет продержался как независимый производитель на большом коррупционном телевизионном рынке. И если бы хоть какая-нибудь тут раздается такой пип.
Я же не член этой тусовки и никогда не была. И более того, уже сейчас никакой не телевизионный критик.
А нечего было царапать.
У меня клиент сдох, извини. Привет, друзья. Это канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба». Я Ирина Петровская. Сегодня у нас, как вы видите, видеоформат, да, тавтология, как вы видите. Сегодня мне удалось заманить в гости совершенно замечательного человека, которого вы все знаете. Почему заманить? Потому что мы никак не совпадали, он все время в разъездах и в путешествиях. Перечисляю коротко его ипостаси, к которым мы позже вернемся. Журналист, журналист-международник, телевизионный ведущий, радиоведущий, продюсер, предприниматель, путешественник, искатель приключений. Человек, который не боялся, как мне кажется, а если боялся, то легко это или нелегко преодолевал, менять свою жизнь, Михаил Кожухов.
Еще и переводчик.
Переводчик первоначально, по главной профессии.
Нет, да? Но я дебютировал как переводчик.
Да, я и говорю, да, переводчик,
испанист. Да. Нет, дебютировал недавно.
Поговорим.
Хорошо.
Приветствую тебя от всей души. Очень рада, что наконец мы с тобой встретились. Коротко, потом вернемся, опять же поговорим. Что-то я как-то упустила в свое время момент, когда ты перестал появляться на федеральном телевидении в программах вначале «В поисках приключений», потом «Вокруг света». Казалось бы, это вообще неисчерпаемая золотая жила, да, как в мире животных, ни от какого режима не зависит.
Отличный вопрос. Вот я не собирался тебе этого никогда говорить.
Так.
Но отчасти из-за тебя.
Ой.
Со мной случилась какая-то странная история. Я никогда не был ни знатоком, ни большим любителем истории. И мне попалось вдруг на глаза... Попались дневники участников первого кругосветного плавания Крузенштерна и Лисянского.
Угу.
И я прям этим заболел. Я посвятил этому 2 года жизни. Потому что это фантастическая история про людей, которые совершили невероятный подвиг. Это просто чистый Жюль Верн, помноженный на, не знаю, на Стивенсона. Она описана, каждый день ее описан разными людьми. От Крузенштерна, который писал, понимая, что он войдет в историю, до какого-то лейтенанта Левенштерна, которому было 21 год, ему было по барабану, что ему скажет история. Он писал: «Рязанов, вот это ты меня никогда не забудешь, нажрался». Значит, обблевал всю палубу, и мы его с трудом оттащили в каюту.
Рязанов, юнона и авоська.
Совершенно верно. Вот. И я прям заболел этой историей и снял 4-серийный фильм. Впервые эта история была экранизирована. С актерами, с павильонами на Мосфильме, где был строился фрагмент корабля. У меня снимал это... Там выдающийся мэтр-оператор Миша Агранович. И в нем же есть еще мой путь, не весь, который повторял кругосветное плавание, а самые драматические его события. Хуже того, на борту, там было 2 корабля, поэтому на 2 кораблях были совершенно удивительные люди, которые рисовали фантастически со скоростью цифрового фотоаппарата. И не показать это тоже было невозможно.
Поэтому... А рисовали чего?
Они рисовали птичек, рыбок, людоедов. И не показать это тоже. Поэтому там еще и графика очень красивая. Да, у меня не было режиссера.
Ну, ты сам был, да? Сам
скорее
режиссер.
Это собирал режиссер монтажа. Да, там можно предъявить какие-то претензии к этому, как к кинематографическому факту. Но это, прости меня, не поставить 2 камеры перед героем, сделать интервью, а потом визжать от того, ах, они сделали такой чудный интервью, как ваша вся телевизионная тусовка.
Я к ней не имела отношения.
Имела, а ты и есть эта телевизионная
Никогда.
Тусовка.
Никогда.
Да. Вот, и когда в фильме в этом, ну, вот 4 серии, и там такое количество географий, которое не было никогда, может быть, нигде, от Аляски до Огненной земли. И если бы хоть какая-нибудь, тут раздается такой пип, который замалчивает слово, что, ну, Кожухов, конечно, там не все гладко, ну, можно там придраться к монтажу или еще к чему-нибудь. Ну, вот смотрите, он сделал ни одного слова. Я разозлился так.
То есть это было показано в эфире?
Конечно.
Ну, так надо было бы какой-то промоушен провести.
То есть надо было бы звонить. Ой, Ирочка, да, посмотри, да, пожалуйста. Ну вот, и мне очень понравился этот жанр соединения путешествия с историей. И я тогда, не вдаваясь в подробности, написал еще одну заявку. Ее утвердили. Ну, мне сценарист написал. «Севморпуть». И я, когда понял, во что я вляпался, я пришел в ужас. Потому что денег, которые, ну, во всяком случае, вот это было уже, по-моему, лет 7 или 6 назад, или 8, платили на телевидении за документальное кино, мне не хватило бы, чтобы доехать до этого Северного морского пути, не говоря про то, чтобы это снять. И я 2 года снимал в Арктике. Я снял все от Мурманска до мыса Дежнёва.
СМП не просто коммерческий проект. Для нас это шанс предложить миру колоссальный мирный проект, подобных которому давно уже не было. И если с этим не справимся мы, дорогу во льдах освоят другие.
Большого смысла в этом не было, потому что, в общем, пейзаж примерно одинаковый. Мне не нужно было переться на новую землю или в Диксон, или ну, на мыс Дежнёва пришлось бы, потому что там памятник стоит. Все остальное можно было бы снять под Мурманском и сказать, типа, я на новой земле. Никто бы... Ну,
не отличил.
Но это нечестно. Слушай, я снял с берега всю кромку Северной России. Я не был только на земле Санникова, на Новосибирских островах. Потому что там строят аэродром «Подскок» или уже подстроили для бомбардировщиков, которые должны уничтожить Америку. И мне туда не удалось проникнуть. Ну, по прежним временам, ну, это государственная премия. Просто за работу. 21 день в Карском море, шторма. Я снимал ночью этот мыс Дежнёва с чукчами на лодке, на казанке в шторм. И у меня еще режиссер был хороший очень, который сам северянин, а оказалось, что сохранилась хроника, о чем я не подозревал, по несколько секунд. И Брусилов там, и это самый Седов. И я сделал 2-серийный фильм про 250 лет освоения Арктики. Я его сдал в феврале. Март, апрель. А фильм хороший.
Ну, опять прям на канал «Россия»?
Ну, естественно, где я всегда рад.
Это какой год?
Да я уже...
Ну, примерно.
Ну может быть, 17-й.
Угу. Так.
Март, апрель, май, июнь, июль, август. Выходит какая-то... Опять раздается звук. Какой-нибудь фильм про Николая Угодника. Там еще какая-то муть собачья. И я уже написал хамское письмо Добродееву. Просто хамское. Никакой там неуважаемый Олег Борисович, а просто прошу объяснить мне причины, почему полгода лежит такое кино. Он мне не ответил, но спасибо ему, распорядился. Меня поставили в эфир в 1:45 утра, ночи, после Соловьева. А когда я заплатил всем, то я понял, что я эти 2 года получал зарплату сельского библиотекаря. Я готов работать бесплатно, но за то, чтобы меня погладили по головке. Я готов работать, чтобы меня не гладили по головке, но за деньги. Они мне тоже нужны. Но когда тебе приходится унижаться, чтобы твой фильм показать, хороший фильм, называется «Севморпуть. Дорога во льдах». Вот. Его можно посмотреть, он на Ютубе есть. Да, его потом показали несколько раз на других каналах, но я вдруг ну, понял, что, ну, а чё я бьюсь-то? Чё я хожу по этим кабинетам, унижаюсь? Я 9 лет продержался как независимый производитель на большом коррупционном телевизионном рынке. Тоже отчасти играю в эти игры, потому что без них это вообще не работает. Ну, а потом я просто исчерпал свою готовность унижаться дальше для того, чтобы делать что-то хорошее. А я не настолько хороший человек, чтобы вот просто бесплатно и вытирая плевки с лица продолжать делать эту трудную работу, за которую, если хочешь, чтобы у тебя было хорошо, тебе нужны хорошие режиссеры, тебе нужны хорошие операторы, им нужно платить деньги, потому что плохо делать не хочется.
Короткий ответ. В общем, я поняла, что я попала прямо вот в какую-то такую, да, больное место.
Ну, конечно, потому что я понимаю, что у меня, в общем, это там в какой-то части получалось, там, хуже или лучше, ну, явно не хуже многих. И, конечно, я, ну, по существу этого дела я скучаю. Я не скучаю от того, что меня не показывают, это абсолютная чепуха, что типа, вот, ты как пропадаешь из эфира, ты мне наплевать на это. А вот я, конечно, люблю эту работу.
Предположим. Хотя ты меня уязвил своим высказыванием. Ты есть телевизионная
тусовка. А кто у нас? У нас есть другие критики телевизионные.
Да я же не член этой тусовки и никогда не была. И более того, уже сейчас никакой не телевизионный критик.
А нечего было царапать...
У меня клиент сдох, извини. Мне нечего критиковать.
Нечего было царапать больное.
Чего? А, больной? Я думал, да. Нет, так сейчас легенько разомнемся, как это кто-то там писал, да, Кожухов, это тот мужик с усами, который ел тараканов, да, вот это вот мне очень понравилось.
Тщательно вымыть, потом пропарить, немножечко протушить на сковородке, ну, как это делаем мы с грибами, только потом уже с чесноком и маслом, жареный в масле таракан.
Предположим, да, заканчивая отчасти больную тему, в сегодняшней ситуации тебе звонят с того канала, с первого, с любого 21-го, ну, лучше с такого основного, и говорят, все вот, все условия создаем, все преференции, я подчеркиваю, канал, как есть сегодняшний, любой, да, главный, делай, что хочешь, хоть Севморпуть, хоть, не знаю, Новая Зеландия, хоть что, снимай, вот тебе бюджет колоссальный. Ты в сегодняшний телевизор согласен был бы пойти на любых самых лучших условиях?
Нет. Потому что я не вижу ни одного канала, в эфире которого не присутствовали бы персонажи, появления с которыми мне омерзительно в одной рамке этого устройства.
В одном поле.
В одном поле. Вспоминая старую русскую пословицу.
Окей. Тогда мы перематываем немного пленку, да, там ближе к началу, ну или там, да, вот старту более твоего журналистского пути. Лет на 40 теперь уже получается, почти, да, 85-й год, когда ты, молодой амбициозный журналист-международник, поехал в Афганистан, где в этот момент наша великая страна под названием СССР исполняла интернациональный долг.
Осуществляла специальную военную операцию.
Да, называлось это, как я сейчас
помню. Войной.
Нет, ввод... ограниченного контингента советских войск по просьбе руководства Афганистана с целью осуществления интернационального долга. Да, называлось это в народе войной, а в официальном пространстве вот называлось вот так, да?
Нет, ну слово «война» бытовало, его можно было...
Ну, то есть оно не было тогда, не было. Ни под каким запретом. Не было тогда. А скажи мне, а ты назывался военкор? Или вообще было тогда понятие военкор?
Мне кажется, нет. Я назывался это, ну, я не знаю, насколько там родившимся много позже это интересно, но тогда было два понятия. Специальный корреспондент и собственный корреспондент. Моя проблема была в том, что я был кандидатом члена КПСС, а не членом КПСС. Это условия игры. То есть ты не можешь не состоять в КПСС и претендовать на работу за границей.
А комсомол, сын или как он там назывался, партии?
Нет, не работает. Значит, было такое понятие, номенклатура ЦК КПСС. Вот я уехал в Афганистан, и первые полгода подписывался наш спецкор. Мне нужно было вернуться, довступить в эту чудесную партию. И тогда вот по этой номенклатуре ЦК КПСС меня как члена уже утвердили, и ничего не изменилось. Я вернулся в ту же квартиру, в ту же войну.
Но стал уже собственным.
Комсомольской правды. Ну, говорили военный корреспондент. Этого не было, пожалуй, сокращения военкор.
То есть получается, что афганская война, как ни крути, да, стала для тебя в том числе неким социальным лифтом.
Да.
Уже в то время она была для ряда людей, которые туда ездили, да, с таким социальным лифтом, что по-своему рифмуется с некоторыми уже актуальными обстоятельствами нашей жизни.
Ну да.
Ты когда туда ехал? Вот мне интересно. Ты понимал, во что ты вписываешься? Куда ты едешь? Чем у тебя была сформулированная тебе задача? Я помню твоего коллегу, я его хорошо знала, по гостелерадио Михаил Лещинский. И я помню его репортажи преимущественно, что очередную аллею там березок и кленов высадили наши воины-интернационалисты. Не знаю, открыли кружки для детей по изучению русского языка. Ощущение активных боевых действий, которые начала наша с тобой страна, ни разу в этих репортажах не было. У тебя какая была поставлена перед тобой задача?
Два вопроса. Задачи никакой не было поставлено. Ну, то есть просто надо было поменять собственного корреспондента в Кабуле. И я там пробыл почти 4 года, и, пожалуй, ну, я помню 2 случая, когда мне позвонили из Москвы с просьбами. Всего 2 раза за 4 года. Вот. И задачу я сформулировал для себя сам. Я тогда находил в этом смысл. Группировка наша в пике достигала 120 тысяч человек там.
Военные.
Да. И мало кто из них писал правду домой. А если и писал, то люди, которые читали эти солдатские письма, они не всю эту правду пропускали. И я находил объяснение своему там нахождению в том, что вот чья-то мама, чья-то сестра, жена или любимая откроет газету и прочтет, какой героический у нее, значит, муж, брат и так далее, и как он прекрасно выполняет свой долг. Я находил в этом какое-то ощущение профессиональной востребованности. Осознавал ли я? Нет, не осознавал. И вот на этот вопрос ответить немножко сложнее, потому что я был все-таки на 30 с чем-то лет глупее, и при том, что у меня не было никаких иллюзий относительно дурости происходящего в нашей стране, все равно это поколение, ну, в какой-то степени наше с тобой,
да, конечно,
оно было отравлено вот некой такой химией надежды, романтикой перемен, землю в гренаде крестьянам отдать.
Я только хотел сейчас процитировать.
Да, Куба, любовь моя, Ну, кто из нас задумывался или был способен понять тогда, что, или знал даже, что происходит на Кубе, что там концентрационные лагеря, пытки, убийства, и что Фидель строил свою маленькую империйку точно так же, как это делал Сталин. Да никто об этом не знал.
Свой барак в социалистическом лагере
называется. Ну да. И было понятно, что нифига никакого коммунизма или социализма у нас нет, но была какая-то надежда, а вдруг у кубинцев получится. Была какая-то вот, знаешь, Алексей Толстой когда-то написал фразу, что большевизм – это желание сделать мир чудом. Я не очень хорошо...
Вопреки желанию мира.
Да, я не очень хорошо... там знаю все про Толстого, но я допускаю, что он мог поддаться обаянию вот этих перемен, вот это платоновское, вот построим, вот новый человек, вот техника, вот всех освободим. И это, ну, это же тоже не ложь. Многие из этих людей, ими двигала надежда сделать более справедливым наш мир. Я верю в это. И эта вот зараза, она перешла в какой-то степени и нам. И тем ребятам, которые, там, офицерам, которые писали рапорты, прошу направить меня для выполнения интернационального долга, ими тоже это двигало. Другое дело, что через день это все испарялось. Через
оказавшись
день,
там.
Да, да, да. Становилось понятно, что это полная фигня. Нет никакого интернационального долга, нет никакого афганского народа, который мечтает жить лучше. И... Вот я тебе могу сказать, что уже под занавес, а я там был до самого, не то что последнего дня, а до последней минуты, я выходил из Афганистана на предпоследнем БТРе. На последнем сидел Громов. Он меня пригласил туда, но я счел, что это как-то, ну, не тактично.
Он тебя прикрывал.
Ну, типа, да. Вот. И незадолго до этого я зашел к начальнику разведки армии и сказал, слушай, я хочу написать... Как-то все душманы, душманы, а кто такие душманы? Вот я хочу как-то это вот напомнить про, там был такой альянс семьи, партий и так далее. А он был такой человеком с очень добрым лицом, и он компенсировал эту доброту жутким голосом и всякими словами, которые он употреблял. И он прям так, кто такие, Коль, кто такие душманы? Он говорит, Миша, это афганский народ! Вот, так что, ну, были, возможно, идиоты, которые продолжали, ну, их были единицы, а, в общем, мужики, конечно...
То есть между собой, когда ты оказывался в этих воинских подразделениях, да, там, да. явно с кем-то подружившись, вы задавались вопросом, зачем да вот это все?
Мы даже не задавали вопросом, мы понимали, что незачем.
Но это между собой не обсуждалось?
Обсуждалось. Ну, среди журналистов в большей степени, среди военных в меньшей степени. Знаешь еще почему? Невероятно сложно в этом плохом деле вот отодвинуться и посмотреть на со стороны. Особенно это трудно для военнослужащего, которого с кадетов ему говорили, НАТО нас хочет поработить, НАСА нас хочет. Ему даже в голову не приходило, блин, а Норвегия, вот она у нас, вот она не хочет нас поработить. Ему говорят, нас хочет. И когда тебе вбивают это в голову, ты начинаешь в это верить в какой-то момент, особенно когда ты маленький кадет. И они вот их тренировали на это, война, ты там, ты должен выполнять задачу. И когда ты втягиваешься в это, вовлекаешься и, ну, как бы и смыслом своего существования, и эмоционально, ну, у тебя погиб друг. Они у меня погибали. Ты... Очень сложно сохранять объективность. Даже вот, знаешь, есть такой очень хороший фильм «Гелхорн и Хемингуэй», или «Хемингуэй или Гелхорн, и Гелхорн» с Николь Кидман и Клайвом Оуэном. И там есть такая сцена, когда идет бомбежка, погибает она, ее героиня там, спасает какого-то ребенка, и с коллегами она говорит, и в сердцах говорит, к черту вашу объективность. Очень сложно сохранить эту объективность, вот, эмоционально отсоединиться от этого и уже практически невозможно отодвинуться и спросить, что я делаю вообще? Что я тут делаю? У меня единственный был эпизод, когда эта мысль ко мне пришла, за полгода до вывода очень симпатичный мне такой генерал Серебров попросил меня съездить с иностранными журналистами в Джалалабад. Я был 100 раз. Мне было неинтересно, тем более мне, честно говоря, было больше, мне было интереснее писать про армию, чем про национальное примирение, все вот это. И мне не хотелось. Ну, он просил, ну, пожалуйста, Миша, ну, давай я тебя прошу, там русские должны быть тоже, не только... И нашу колонну размолотили просто, размолотили. У меня на... Вот на чем я ехал, на такая бронированная старая афганская машина, 9 раненых было. Вот. И... А меня не зацепило. В крови и все вот это, да. И вот... Потому что я вообще не считаю себя там очень отважным и смелым человеком, ну, что-то страшно мне не стало. Мне стало очень грустно. Вот, вот клянусь, продолжают обстреливать, а мне стало грустно. И я так прилег на броню за башней, ну, где более так безопасно, потому что бьют с одной стороны, осколки летят сюда, а за башней мне хорошо. И я думаю, какой ты идиот, что ты тут делаешь вообще? Вот тебя сейчас грохнут. Ты не станешь ни великим журналистом или писателем, как ты мечтал, да? Ты сына не вырастешь. И вообще, нафига ты здесь оказался? Ну, это вот была такая экстремальная ситуация. А вот так ты жадно хватаешь любую возможность посмотреть, увидеть, познакомиться, попробовать то, сё, сверху, снизу, из-за угла, написать об этом. И ну, я вот уже говорил о том, что только много лет спустя, читая книгу Халида Хосейни, это афганский писатель, живущий в Америке, его мальчик, моего сюда папа, написал такую книгу «Бегущий за ветром». И я вот уже вот сейчас я читаю, я читал ее, и при том, что я жил среди афганцев. Я же не жил там в военной части, я жил в городе, вокруг меня были афганцы, я с ними общался, дружил, там покупал, не знаю, какую-то еду, взаимодействовал, кому-то ходил в гости, выпивал с ними, да. Но все равно была какая-то вот дистанция. А читая книжку, я вдруг обнаружил, что, ну, в общем, что мне стало стыдно, что я там был. И я в этом участвовал. Хотя у него в книге нет ничего. Он описывает уже там, когда после ухода советских войск, талибы, не талибы, вот это все. Но все равно это страшно. Это все равно страшно.
А в условно мирные афганцы, как сказал один из командиров тебе, что... Душманы – это мирный афганский народ. Так вот, условно, мирные жители, не военные, гражданские, да, ты же с ними тоже наверняка общался.
Конечно.
Они говорили, на черта вы сюда приперлись.
Нет. Нет. Кроме того, что там были те, кого мы приручили. И ответственность за кого? Мы себя сбросили и отвернулись. Я уже работал в «Известиях», ко мне прорвался по телефону первый секретарь афганского комсомола Фарид Маздак, который позвонил мне и сказал: «Миша, мы стоим у Термеза, нас не пускают. Что делать? Помоги». Я не думаю, что там моя публикация, я уверен, что он звонил многим, и разные люди сказали: «Вы что творите вообще? Мы этих людей вырастили, кормили с ложечки».
Они пускают оттуда сюда?
Да, да, да. Вот когда уже маджахеды захватили Кабул. И
они, уже после
да,
всего.
И они просто спасали свои жизни. Мы отвернулись. И это тоже, в общем, ну, постыдная страна. Эти хоть вот снят прекрасный фильм «Переводчик». Как. Не смотрел? Это как американец возвращается за переводчиком, которого он, по сути дела, бросил. И вывозит его, и его семью. У нас так не было. Мы их просто бросили. Вот. наверное, были и те, кто говорили, нафига вы, что вы здесь делаете. Но, видимо, просто я с ними не общался. Я общался, конечно, с теми, кто работал на это правительство, участвовал во всех этих партиях, комсомолах и прочее.
Но много лет спустя, или сколько-то лет спустя, ты же возвращался.
Да.
Да? А у тебя там было ощущение, что вот эта историческая уже память людей, она по-прежнему в действии, и вас, нас, да?
Она поменялась.
Русских ненавидят люто. Нет. За то, что створили.
Нет, наоборот,
тогда.
Наоборот.
А как это может
быть? А так, что участие людей, которые как-то близко расположены к дороге, которая ведет сейчас, ну, вот тот же Термес, знаменитая дорога через Саланг, в Кабуле, и которые видели все, что происходит, у них сформировался комплекс приживалки. Потому что, ну, из тогда с севера шли две трубы такие. По одной шел керосин, по другой шла солярка. Бесконечные колонны везли хлеб, зерно, галоши. Ездили там врачей. Просто так. И сейчас там в Грозном Паншере, где было несколько бессмысленных, кровавых операций. Я как раз приехал в 85-м году, это самый большой год по потерям среди 40-й армии. Я часто там был, там, во-первых, идет асфальтовая дорога, наша техника, проржавевшая, уже собрана в кучу, ее охраняют маджахеды, бывшие бородатые такие уже, повзрослевшие.
А что
ее
охранять, если она
проржавевшая? Ну, пост стоит, ну, пост стоит.
Почетный кров.
Наверное. И он, наоборот, говорит, что вот вы, мы вас уважаем, вы нам помогали, а американцы не помогают. Но американцы, наоборот, сидели как в норках, вот как прям реально в кино вылетит этот конвойчик из там 5-6 машин с бешеной скоростью, проскакивает, куда-то уезжает. Я не знаю, может, они и вели вот эти операции, про которых там сняты чудесные фильмы, но я этого не знаю, я этого не видел. А вы типа, да, вы, во-первых, честно сражались, а во-вторых, вы нам помогали. А сейчас нам никто не помогает. Вот, помогите нам. Поэтому там братания, обнимашки с этими маджахедами на каждом шагу.
Днем. А ночью?
Да нет, и ночью. Вообще там, я собираюсь опять, кстати, в Афганистан уже с группой путешественников весной. Говорят, что прямо сейчас можно ехать. Ну, как бы, надо понимать, что...
Женщины будут у тебя все в никабах, или
да,
как это называется?
Да, это именно так и называется.
То есть здешние девушки, да, которые привыкли в татуировках,
нет, я
и
думаю,
с голыми
что...
животами,
нет,
наденут все это.
Нет, я думаю, это будет как в Иране, просто достаточно будет платка. Но, во всяком случае, туда есть возможность сейчас поехать, и я собираюсь весной это сделать.
Ну, такое, это будет экстремальное такое, да, видимо, путешествие.
Нет, я думаю, что не экстремальное, но, конечно, надо понимать, что может быть всякое. Ну, как вот с парашютом. Ты прыгаешь, и ты подписываешь. Я знаю просто, я, упаси боже, обспрыгнуть не может быть и речь. Когда стингеры появились, стали парашютные системы, и все стали летать по ночам и высоко. И я себя поймал на том, что я вот сажусь там в самолет или вертолет и уже застегиваю любую парашютную систему, не глядя. Но Бог миловал. Так вот, ты там подписываешь бумажечку, что...
Сам за себя,
да,
отвечаешь.
Да, и тут, в общем, такой элемент тоже, ну, должен быть, потому что, ну, все равно в стране неспокойно. Это не Бельгия.
Заканчивая тему Афганистана, да, и военной журналистики, когда ты возвращался, в отпуск ли приезжал или возвращался уже совсем окончательно, у тебя было ощущение абсолютного другого мира, который живет сам по себе здесь, да, и которого это никак не касается? того, что там вот происходило, происходит. Касается только того непосредственно, кто, кому пришел цинковый гроб, да, или чей ребенок пришел инвалидом. Было у тебя это ощущение, как это может быть, что твоя война, твоя страна ведет вот эти боевые действия, а при этом внутри этой страны, в общем, никакого отклика нет. И почему, главное, это возникало? Потому что люди не знали или потому что как бы всем было пофигу?
Ты не представляешь, насколько острым это было ощущение. Я приехал как-то в отпуск во время международного кинофестиваля московского и был в Доме кино и прям скрежетал зубами от вот этого...
Диссонанс.
Да, да. Что они там кишки по скалам размазывают. Там политбюро решает вопрос, можно ли им воевать в кроссовках, а не в этих неудобных берцах. А тут красивые такие люди смотрят фильмы, выпивают коктейль. Было очень это такое обостренное восприятие несправедливости этого. Я думаю, что ты назвала в своем вопросе обе причины. И потому, что мало знали, и потому, что пофиг.
И третья причина, потому что это не наше, несправедливое. Это же все-таки люди в состоянии понять, да?
Да.
Непонятных целей, какая-то военная или не военная, а мирная операция, происходящая далеко-далеко-далеко в неведомом горном каком-то крае.
В том числе, да. Но слово «пофиг» очень правильное. Мы вообще такие какой-то вот в этом смысле странное население.
Народ.
Да. Ну, я смотрю на свою любимую Латинскую Америку, которой я когда-то профессионально занимался. Там, извини, не то, что пенсионный возраст сократили, там билеты на трамвай дороже на копейку стали, 15 миллионов на улице. Вы что, творите, да? А у нас чего не делай. Всем, чего-чего, а ничего, как в том анекдоте про мужиков и помещика. Это какая-то особенность менталитета, который, ну, я бы не стал гордиться.
Но мы знаем примеры, да, того же, тот же американский опыт, что не сразу, но... сформировавшееся антивоенное движение, общественное мнение, все-таки привело к тому, что
Вьетнамская война
закончилась.
И
телевидение, между прочим. Если ты помнишь, знаменитейший ведущий Уолтер Кронкайт, который выступил специально, даже не в формате программы, которую он вел, а отдельное слово. Он сказал «против войны», и тогдашний президент сказал «раз против нас», примерно так, Уолтер Кронкайт, значит, мы проиграли. И, по-моему, даже не пошел на следующие выборы.
И потом был охотник на оленей, и взвод, и уже кинематографически это было осмысленно. Я давно это говорил, знаешь, у меня такая метафора, что американцы повзрослели на Вьетнамскую войну. Она как бы вот стала некой ступенькой для всего общества, а для нас. Ну, правда, отчасти это оправдывает. Можно оправдать тем, что потом начались события, потом был Сумгаит, был Тбилиси, Лопатки саперные и много другого разного горя и крови, Карабах и так далее. И как бы люди подзабыли, они не то что вернулись к какому-то блаженству, а у них был очень тяжелый период. 90-е, карточки, вот это вот все, им было не до рефлексии отчасти. Но хорошо, это было не единственное событие в нашей новейшей истории, над которым можно было проскинуть мозгами и извлечь какие-то уроки. Это сделано не было.
То есть на общественное мнение и какие-то движения мы не можем, ни тогда не могли, ни сегодня рассчитывать, да, получается?
Ну, похоже, что пока нет. Я могу это объяснить только тем, что... Вот я такой, знаешь, проповедник одного, ну, нескольких авторов, но в том числе и Ортега и Гассета. Это такой испанский философ, обладавший ярким литературным даром, который в конце 20-х годов объяснял необходимость объединения Европы. С философской как бы, точки зрения он смотрел на Европу как на целое и пытался понять, что с ней происходит. И в книге «Революция масс», которая написана через 10 лет после нашей революции, казалось, нам-то кажется, что это вообще главное событие в мире, он пишет вот что. Россия упомянута два раза всего. Он говорит, что в России и в Испании есть одна и та же беда. Он утверждает, что государство – это два вектора. Это, во-первых, вектор подавления, с чем мы можем согласиться. Да,
потом, более чем.
Да. Но есть второй вектор, который делает эту территорию государством. Это наличие людей, которые подают пример того, как надо жить. И этот пример настолько ярок, что люди смотрят на это и подражают им. И этот, ну, как бы правильный такой верхний вектор, который тянет этот народ вверх. И он пишет, что, к сожалению, в истории Испании и России таких людей не было. И над могучей фигурой русского мужика колеблется дебильная головка, интеллигентная, дебильная, ну, какая-то вот...
Хилого
интеллигентика.
На тонкой шейке.
И это правда. Вот у нас был Лихачев. И что? И как...
Сахаров. Вообще Сахаров. Робит.
Да. Вот. Отчасти это. А второе, из-за чего я вдруг вспомнил про него, он говорит, я вообще ничего не буду писать об Америке и о России. Слишком молодые народы. Непонятно, куда их выведет кривая. Ты говоришь, почему у нас нет общественных... А почему у нас нет профсоюзов, например? Почему такие жалкие телевизионные производители, как я, например, не объединились? Или актеры бесправные вообще, которых топчут ногами все, кому не...
Формально все есть, всякие гильдии, ну, это все союзы. Не работает. Но не работает, конечно. Не работает. Как, по крайней мере, как объединяющая и... возбуждающая солидарность с своими коллегами, это ничего не работает, да.
И это, вот я хочу подчеркнуть специально для барышни из такого издания Life.ru, которое время от времени поливает меня какими-то высосанными из, даже не из пальца, а из воздуха помоями.
А зачем ты читаешь такую дрянь?
Ну, когда про тебя пишут что-то плохое, приходится читать иногда. Вот только не надо, пожалуйста, меня подозревать в русофобстве. Это совершенно другое. Я переживаю за то, что там не работают профсоюзы, а не наслаждаюсь этим. И мне горько от того, что мы не учимся на таких шишках и на этих спецоперациях, прости Господи, что мы не становимся старше, что мы позволяем плохому происходить снова и снова. Я, ну, страдаю, это громко сказано, но мне это не нравится. Я хочу, чтобы было по-другому. Поэтому я русолюб, а не русофоб. И вообще патриот.
А мне нравится твоя идея, что на герб нашей страны хорошо бы поместить грабли.
Да. Да. Да, 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 это правильно.
Тогда давай вперед теперь уже прокрутим, да, и вернемся к твоей вот этой самой для меня удивительной, извиняюсь за выражение, ипостаси, как президент клуба путешествий, причем авторских путешествий.
Да.
Я за этим так подслеживаю, да, первоначально это была идея, а может и сейчас сохранилась, да, клуб, который объединяет некоторое количество людей, отправляющихся в путешествие с каким-то важным, интересным, известным человеком, душа компании. И дальше, сейчас, я так понимаю, тоже это примерно происходит. Меня вот как вопрос интересует. После начала вот этого вот всего СВО должны были так или иначе возникнуть ведь трудности получения виз. Вы же ездили по всему миру, по Европе.
И продолжаем это делать.
Значит, получение виз, Но это даже, может быть, не самое страшное. Подорожание, удорожание безумное авиаперелетов и любых других, значит, да, транспортных средств. Отношения, когда вы приезжаете в другие страны.
Слушай, я только сейчас, я только что, вот две недели не прошло, я из Шотландии.
Так.
Я братался с человеком, который 25 лет прослужил волынщиком, не, прослужил офицером в армии. У них нет ансамбля Александрова, который получает зарплату за то, что поет. Он, я его спросил специально, он говорит, нет, я офицер. Я работал, у меня там были...
То есть это оркестр военный какой-то,
ну, он,
да?
Мы с ним общались, как бы мы его просто пригласили. Там, за денежку можно было пригласить волынщика, потрогать его, позадавать ему вопросы. Потом он в полиции прослужил. Я себе представил человека, который 20 лет в армии, потом 15 лет в полиции. Какой он? Он, ну, это был такой дядька. Мы с ним обнимались, братались, делали селфи. Я не представляю себе, чтобы... Нет, если ты приезжаешь и говорит, что это вообще, ну, вот это у вас тут все плохо, ой, где тут геи, покажите мне геи. Наверное, ты огребешь рано или поздно. Если ты приезжаешь так, как тебя мама учила в гости приходить, а это так и есть, потому что тебя туда никто не зовет, и ты с улыбкой воспринимаешь и пытаешься понять, как живут эти люди, почему так, а не сяк, то я не представляю себе, чтобы кто-то проявил к тебе какое-то агрессивное или там...
Но в группе же может оказаться какой-нибудь такой активный хам? Ты же не можешь всех проверить перед поездкой, да? Люди пришли, писали, заплатили.
Не было ни разу. Ну, у меня не было ни разу, чтобы такой человек появился. Но со мной такие люди не ездят. Не знаю, почему.
Может, вокруг они... тебя только хорошие, да?
Ну, нет, ну, бывает там, как бывает, конечно, разные, в этом есть. Ну, вот каким-то чудесным образом мы нашли технологию. У нас небольшие группы, 12 человек максимум. И главная задача вот этого персонажа медийного – это вернуть их, если не близкими друзьями, прежде незнакомых людей, то хотя бы приятелями. И это получается, потому что мы создаем для общения там чаты, просто для технического, для фотографии, там, чтобы друг другу перекладывать, там, что во сколько встречаемся утром, или во сколько там и где обед. И эти чаты живут годами. Годами они ездят друг к другу в гости, поздравляют друг друга, женятся иногда, случается. Вот. То есть это такая соединительная функция, во-первых. И, ну, это тоже... Как-то это хорошо.
Упомянул переводчика.
Да, да, да. А можно я еще? Вот, ну, ну вот смотри. Ну мы, при, ну мы стараемся классно делать. Вот я сейчас, в ноябре, первая неделя ноября, поеду в Грецию. Хорошо, Греция. Интересно.
Звучит прекрасно. Как
на фантастическом трехмачтовом парусном судне, которая перекрывает мои представления о том, каким может быть комфорт.
Судно будет там ждать?
Да. И Водолазкин будет на борту, который интересовался Грецией, у которого она проходит там. Тоже Генрих Шлиман появляется. Или это не Генрих? Генрих Шлиман, да, по-моему? Который к Трое откопал.
Я знаю, да, да, но да, да. Почему-то я не задумывалась, какое у него имя.
Да, да. И вообще он не стался Грецией. То есть он будет рассказывать про Грецию. Я буду рассказывать про Водолазкина. Он будет рассказывать про себя. Мне тоже есть что рассказать. Греция, острова. Вообще начало цивилизации. Тепло. Ну что может остановить людей, чтобы не встать в очередь? Продать квартиры, взять,
Продать квартиру,
да, 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 кредит.
И на все эти деньги, да, махануть в Ниццу. Да?
Одного живем.
Вопрос такой деликатный. У тебя в качестве душ компаний, бывали те, кто сегодня оказались по другую сторону границы, и так называемые иноагенты. Они больше не участвуют в этих предприятиях твоих?
Но
мероприятия.
Мы были вынуждены подчиниться закону, когда реклама деятельности иноагента подпадает под определенные положения законодательства и прекратить с ними сотрудничество. Потому что клуб – это там, Ну, да, люди, которые приходят на работу, у которых есть родители, которые снимают здесь квартиру, жилье, зарабатывают этим на хлеб. И, ну, недалеко вчера я позвонил в один из европейских городов, мне было неловко, но я объяснил человеку, что, к сожалению, мы больше не сможем. Ну, он понял, сказал, что на наши личные отношения это не скажется. Ну, в общем, я испытываю, конечно, каждый раз некоторые угрызения совести, потому что я знаю многих из этих людей, я убежден в их искренней честности, в их искренней любви к нашей стране и в их безупречной репутации.
Но а у тебя у самого не было желания вообще покинуть родину?
Слушай, я ушел с телевидения еще когда таких денег не платили. И, в общем, уже я вышел из весовой категории, когда я готов развозить пиццу или мыть тарелки в ресторане. И, ну, не представляю себя. Потом,
у тебя язык, и не один.
Да, но все равно мне нужна какая-то иллюзия деятельности, а все, что я умею делать, так или иначе связано с русским языком. И я очень эмоционально привязан к нашему пейзажу, к нашему вот этому вот всему вот этому, все, что есть в совокупности. Ну, как-то вот формула главного редактора «Новой газеты», ну или кто он сейчас?
Уже, да, Нобелевского лауреата.
Да, Муратова.
Иноагента, заметим. Ты знаешь, что Дима иноагент?
Нет.
Да, в прошлом году, в сентябре, его назначили на эту...
Прошло время меня. Тогда иноагента, формула иноагента Муратова, что я не представляю себе родину без свободы, но и свободу без родины тоже нет. Она мне очень нравится. Ну, в общем, пока нет.
Пока будем здесь.
Пока будем здесь.
Может, что-нибудь от нас. Может, мы как это, про себя не говорю, станем теми значимыми людьми. Не исключено.
В конце концов, мне пишут письма, что вот спасибо, Михаил, я благодаря вашей программе начал путешествовать или научился готовить крокодила или еще что-нибудь.
Актуально.
Да. И это то немногое, что я мог бы предъявить следующим поколениям в качестве доказательства небессмысленности того, что я топтал эту землю.
И тараканов, кстати, ел.
И тараканов ел. Был дело.
Да, и это тоже опыт, может, как пример кому-то пригодится. Слушай, может, а в журналистику, скажи, у тебя нет желания вернуться? Ну, то есть даже, может, не желание вернуться, а какая-то ностальгия, что ли?
Есть, конечно. Ну, видишь, я довольно давно понял, что у меня репортерское перо. Я не аналитик, понимаешь, вот я не могу объяснить какие-то процессы. Я могу рассказать, как было дело тем, кто там не был. И если бы существовало какое-нибудь издание, желательно на русском языке, которое... И если бы это было технически возможно, а это невозможно сейчас, но мне было бы интересно проехать насквозь через... линию соприкосновения и написать репортаж с двух сторон. Я бы, пожалуй, на это купился.
Купился, но не кажется ли тебе, что это просто невозможно?
Это невозможно.
Нет, я даже не
по многим причинам.
Объективным причинам, а просто невозможно. Почему, в принципе, например, я считаю, невозможна никакая объективная, та самая военная журналистика, да, потому что не может человек и с той, и с другой стороны, а для объективности нужны разные, да, взгляды, разные точки зрения, показывать объективно, что происходит. И второе, то, что ты упоминал, что волей-неволей ты проникаешься настроениями своих, да, сограждан, ты видишь, как гибнут товарищи, поэтому все, что у нас сегодня называется военной журналистикой, на самом деле это скорее похоже на такие отчеты для высшего командования, которыми высшее командование, в свою очередь, будет отчитываться перед главнокомандующим. делая картинку героическую и придумывая разные прекрасные новообразования, типа не отступили, да, отошли на заранее заготовленные позиции, ну и так далее.
Соглашусь. Ну, а потом, тебе скажу по секрету, писать-то трудно.
Да.
Труднее гораздо, чем моргать в камеру, где тебе помогают очень многое. Картинка, папуас, который там ест товарища за твоей спиной, таракан, который у тебя ползет. А писать-то это тяжкий очень труд.
А ты имеешь в виду сам процесс или цензурный?
Да. Нет, ну, и даже процесс, бог с ней, с цензурой. Хотя тоже, она была и в Афганистане, естественно, хотя она была все-таки в большей степени техническая, а не политическая. Вот. Писать вообще трудно.
Подтверждаю, как пытающийся время от времени писать. В заключение, почему ты так вот упирал на то, что ты теперь переводчик, а не по профессии переводчик?
Ну, потому что вот я пару лет назад перевел роман колумбийского автора Васкеса, Хуана Габриэль Васкес, называется «Звук падающих вещей». Я переводил его в ковид, когда все было закрыто, делать было нечего, и мой перевод вошел в шорт-лист премии «Ясная поляна». Премию, естественно, не дали, но это было бы наглостью с моей стороны претендовать на премию за первый перевод.
Уже.
Ну, вошел, да. И этим, в общем, в какой-то степени от этого воображаю. Вот, что это вот хорошо. И я, главное, получил огромное удовольствие от этого, потому
что... То есть это не просто толмач переводчика, а это именно переводчик художественной
литературы. Да. Его называют наследником Маркеса. Может быть, пока это как бы авансом. Но у него очень такой сложный, метафоричный, очень красивый язык. И это было не просто, я получил прямо большое удовольствие от этого процесса.
Ну и совсем последнее. Можешь ли ты сам для себя предположить, что ты еще что-то попробуешь, еще что-то новое для себя сделаешь, там, в частности, если не профессией, то родом деятельности? Люди ведь очень с большим трудом что-то меняют, тем более так радикально.
Но это не про меня. Я как раз... ненавижу пословицу, что отсутствие новостей уже хорошая новость. Мне кажется, это отвратительная новость.
Ну, иногда в некоторых ситуациях это неплохо.
Ну, не знаю. Мне вот примите, к моей жизни мне это не нравится. Плохих новостей не хотелось бы, а хорошие новости – это хорошо. Знаешь, у меня есть такой закон Кожухова, номер там что-то такое, что человек начинает жизнь с мечты перевернуть мир, а заканчивает обустройством шестисоток. И времени на то, чтобы совершить что-нибудь выдающееся, у меня уже осталось не так много. Но когда я поставлю крест на этой надежде, что что-то я еще смогу сделать, то это будет крест уже такой окончательный. Поэтому я, с одной стороны, понимаю, что шансов уже не так много. А с другой, если бы карта выпала, такая козырная, туз, я бы ее схватил и что-нибудь бы сделал.
Вот на этой более чем оптимистической ноте я предлагаю на сегодня, да, наш разговор завершить. Мне было очень интересно. Я давно очень хотела с тобой поговорить на все эти темы, поэтому... Надеюсь на продолжение, особенно и когда вот эта надежда все-таки когда-нибудь реализуется.
Спасибо.
Спасибо большое, Миша. Спасибо, друзья, за то, что вы нас смотрели. С вами был подкаст «Смотри в оба». Мы сегодня разговаривали с Михаилом Кожуховым. И я очень надеюсь, что вы нас посмотрите, поставите свои лайки, порекомендуете нас своим друзьям и знакомым и придете на следующую встречу. А я, в свою очередь, и мы, в свою очередь, постараемся вам обеспечивать время от времени встречи вот с такими замечательными людьми. Пока. Спасибо за внимание.